Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Андрей Шароградский. Главная тема выпуска. Разведывательные службы Китая наряду с российскими проявляли в прошлом году наибольшую активность в Европейском Союзе и особенно на территории Чешской Республики. Об этом говорится в отчете, опубликованном на днях Службы безопасности информации Чехии, известной под аббревиатурой БИС. В этом отчете отмечается, что, цитата, «Китай при помощи своих агентов, дипломатов и бизнесменов всячески старался усилить политическое и экономическое влияние в Чехии». О том, почему именно на Чехию китайские спецслужбы обратили особое внимание и какими методами они пользуются, добывая секретную информацию, я беседую с китаеведом, международным аналитиком, живущим в Праге, Иваном Преображенским. В марте, когда в Прагу приезжал председатель КНР Си Цзиньпинь, китайское присутствие и даже влияние в Чехии, по-моему, было очень заметно. Многие пражане были удивлены и даже шокированы тем, как активно ведут себя живущие здесь китайцы, вышедшие на улицы встречать своего лидера, причем они явно нарушали тогда общепринятые здесь нормы поведения, и полиция часто на это закрывала глаза. Но давайте рассмотрим ситуацию пошире. Видит ли Пекин в Чехии некую стратегическую базу для расширения своего влияния в Европе? Или в марте мы были свидетелями обычного поведения выходцев из самой населенной страны мира и известной к тому же своим эгоцентризмом?
С одной стороны, мы видели достаточно обычную для китайцев модель поведения в подобных ситуациях. С другой стороны, безусловно, Пекин видит в Чехии достаточно удобный трамплин, скажем так, достаточно удобное окно для проникновения в Европу. Технологически Чехия одна из немногих стран с небольшой, сравнительно небольшой экономикой, которая, тем не менее, может дать достаточно большое количество современных технологий, можно получить именно через нее или через ее сотрудничество с другими государствами. Внутри Европейского Союза, если мне не изменяет память, только Чехия и Германия до сих пор остаются гипериндустриализованными странами, то есть странами, в которых индустрия приносит более половины ВВП, а услуги по-прежнему остаются не на первом месте. Таким образом, Чехия именно промышленная страна, соответственно, достаточно большим промышленным потенциалом. Несмотря на то, что если пожить в Чехии и посмотреть на то, как живет средний чех, может показаться, что это отнюдь не самая продвинутая, современная и стремящаяся быть современной государство, в реальности в Чехии создается очень много современных технологических разработок, которые Китаю необходимы для дальнейшего экономического роста. Китай переживает сейчас весьма сложную экономическую ситуацию. Его экономика похожа на слишком раздувшийся пузырь, который не может, скажем так, переваривать уже сам себя. Китай стагнирует. И ему нужны технологии, возможности, идеи для того, чтобы попытаться сделать новый экономический, технологический прорыв, бросок. И получить он их может в сотрудничестве с одним из экономически развитых мощных государств современных, которые в состоянии создавать эти новые технологии. Это могла бы быть Япония, но она является потенциальным военным, в том числе противником Китая. Это могли бы быть США, но они очень жестко закрывают технологическое сотрудничество с Китаем, поскольку видят в нем своего потенциально главного экономического конкурента. Это могли бы быть крупные европейские страны, Германия, Великобритания, Франция, но они также стараются нормировать по возможности свое экономическое сотрудничество с Китаем. У них еще, у некоторых государств, с разгона студентов на площади Тяньаньмэнь до сих пор какие-то остающиеся висят санкции даже в некоторых случаях. Таким образом, Чехия – это идеальный партнер. Чехия сама ищет инвестиции. Чехия – небогатая по европейским меркам страна. с ней гораздо легче договариваться, на нее легче влиять.
Все, что вы говорите, в общем-то, объясняет и интерес китайской разведки к Чехии, о котором пишется в докладе чешской контрразведки. Как вы считаете, уязвима ли Чехия в этом смысле? И какой фактор тут может играть роль? Несколько экстравагантно ведущий себя президент страны Земан, известный своей благосклонностью к некоторым авторитарным лидерам других стран? Какое-то постсоветское наследие в Чешской Республике?
Я думаю, что да, все вместе, в том числе готовность опять-таки продавать технологии. Недавно была крупная новость о продаже Украиной уникальных авиационных технологий, оставшихся еще с советского периода. Чехия также обладатель достаточно большого количества технологий, которые она сама, может быть, даже и не использует, но тем не менее может их передавать. Например, атомный рынок, скажем так, Чехии в значительной мере занят сейчас российскими или околороссийскими компаниями, но почему бы туда не зайти и китайцам, которым стратегически важны эти технологии, которые в полной мере не обладают технологиями мирного атома в таких же масштабах, в каких ими обладает Чехия. Мы можем говорить о в том числе создании авиации, поскольку авиационные технологии в Чехии есть. И, естественно, речь идет не только о покупке, но там, где и возможно, о технологическом шпионаже, который обычно осуществляется либо крупными корпорациями, либо спецслужбами по всему миру. И трудно не предположить, что Китай, как крупнейшая страна, производящая все, что угодно, от ширпотреба до ракет сегодня, не занималась бы подобными вещами. Естественно, она... Китайская разведка, имеется в виду, старается проникать в те страны и в те государства, где настроены более лояльно к Китаю и где готовы вести с китайским условным бизнесом отношения, не выясняя подробно, что это конкретно за бизнес и не является ли он параллельно крышей, как это часто бывает для каких-то спецслужб. И в Чехии действительно существует достаточно большая часть правящего класса, которая готова взаимодействовать с Китаем на китайских условиях. В отличие от многих европейских коллег, чехи еще не обжигались в своих отношениях с китайцами. У поляков уже были опыты некоторые негативного сотрудничества с ними, и через Польшу таким же образом, хотя у Польши существует огромная программа тоже потенциально по сотрудничеству с Китаем, зайти было бы гораздо сложнее. В Германии или, скажем, в США, уж не говоря про Японию, в китайских партнерах всегда потенциально видят, может быть, даже излишне предвзято, тут трудно судить, всегда потенциально видят шпионов. Японцы утверждают, что воровство технологий – это вообще один из основных видов деятельности любых зарубежных китайских корпораций и компаний и так далее. Поэтому совершенно очевидно, что некоторая советская общность менталитетов руководящих чиновников, которая позволяет легче находить поле для взаимодействия, некоторая слабость, как считается, по крайней мере, чешских спецслужб, которые не так жестко, как польские, выдавливают с рынка любых, с экономического, я имею в виду, рынка любых потенциально угрожающих стране инвесторов, все это, безусловно, создает условия не только для, собственно, экономического сотрудничества, но за экономическим сотрудничеством, как я уже говорил, обязательно идет экономический шпионаж.
Можно ли предполагать, какие методы использует китайская разведка? Ведь вряд ли это внедрение нелегала, для которого создана легенда. Китайцы все-таки легко отличить от европейцев.
Я думаю, что большой потребности, в принципе, в этом и нет. То есть прецеденты, конечно, в тех же США в свое время, как известно, были, когда зарубежные китайцы, уже не в первом поколении проживающие в США, работали, по крайней мере, по версии американских спецслужб, на китайские спецслужбы в области технологического шпионажа. В данном случае наиболее вероятно это получение доступа к документации, так или иначе, на почве некого экономического сотрудничества. Это то, в чем обвиняли китайцев в России в 90-е годы, когда было гораздо легче приобретать практически любые документы. Это то, в чем их, собственно, обвиняют в Европе сейчас. не желая идти на слишком тесное сотрудничество во многих областях, потому что получение китайцами технологической информации сразу приводит к тому, что они начинают создавать без всякого лицензирования, без защиты авторских прав свои аналоги. Приблизительно так, возможно, обстоит дело и в Чехии. Из доклада БИС не вполне ясно, честно говоря, какие именно способы, по их мнению, использует китайская сторона и на каком основании чешские спецслужбы говорят о резком расширении влияния Китая в Чехии, за исключением действительно того, что мы видели, и если не говорить о прямых китайских инвестициях в Чехию, которые действительно возрастают в последние годы, это нетрудно совершенно заметить. Но предполагать нетрудно, потому что ничего нового китайская разведка, скорее всего, не изобретает. Я не думаю, что даже речь может идти в каких-то уж очень серьезных масштабах о кибершпионаже, потому что, опять-таки, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, чешский правящий класс экономически и политически в значительной мере настроен на сотрудничество с Китаем, и нет никакой необходимости что-то взламывать, отправлять каких-то нелегалов, ночью проникать куда-нибудь и что-нибудь фотографировать, как мы знаем из шпионских фильмов 70-х, 80-х годов. Я думаю, что информация получается гораздо более простым и практически легальным путем.
С вами, конечно, трудно не согласиться, но все-таки последним вопросом я попытаюсь вас еще более увести в область конспирологии. В Чехии все больше можно встретить китайских детишек, молодых людей, которые свободно говорят и на китайском, и на чешском. Они живут здесь уже давно, многие родились. Может, у Пекина здесь есть спящие агенты вроде Анны Чапман или других, кого разоблачили в США и Канаде?
Наверняка, с этим трудно спорить, наверняка есть. Поскольку зарубежные китайцы в значительной мере, так или иначе, все равно агенты своего государства, весьма возможно, что такие спящие агенты у них есть. Другое дело, что весьма возможно, и даже наиболее вероятно, что при нынешнем экономическом уровне сотрудничества между Чехией и Китаем и политического сотрудничества между Чехией и Китаем эти агенты проспят все время своей, скажем так, физиологической жизни, и потребности в них, скорее всего, не возникнет. Помогает, играет на руку китайцам тот факт, что чехи, в принципе, не отличают их, например, от вьетнамцев визуально и не делают между ними никакой разницы, хотя это два не просто принципиально разных народа, но еще и достаточно негативно относящихся друг к другу народа. И в условиях предположительного трудоустройства на территории Чехии для чехов нет никакой разницы, кто именно пришел к ним устраиваться, из какой страны Юго-Восточной Азии происходит тот или иной соискатель работы. А для предприятия в итоге это может оказаться принципиально важным, если, условно говоря, на чешских АЭС вдруг возникнет большое количество сотрудников китайского происхождения. Ну, собственно, для этого и должны существовать спецслужбы, чтобы, в отличие от рядового чешского работодателя, контролировать, кто приходит на работу в чувствительную, важную какую-то сферу экономических или политических интересов Чехии. Это обычный мигрант, который уже давно мыслит себя гражданином Чешской Республики, или это потенциальный какой-то агент одной из держав, например, того же Китая, да, который пытается извлечь какую-то стратегически важную информацию за счет того, чтобы проникнуть в какие-нибудь, не знаю, базы данных чешские и так далее. То есть, в принципе, все это может существовать в какой-то форме, но я не думаю, что это в реальном современном мире является эффективным, поскольку, опять-таки, возвращаясь к тому, о чем говорили в начале, у Китая нет потребности через закрытые какие-то форматы получать сегодня информацию из Чехии, технологическую, политическую или любую другую. Он может ее получить практически легально. А вопрос в том, что чешская правящая элита не осознает сотрудничество с Китаем как хотя бы потенциальную какую-то угрозу Чешской Республике. Это вообще особенность, скажем так, чешской правящей элиты. Все государства, которые непосредственно не граничат с Чехией, по большому счету не рассматриваются как действительно серьезная потенциальная угроза. Хотя разговоров об этом может быть очень много, и чешские спецслужбы могут об этом сообщать. Но на, скажем так, таком подсознательном уровне никто всерьез эти угрозы не воспринимает.
Напомню, что это было мнение аналитика, китаеведа, международного обозревателя Ивана Преображенского. В эфире программа «Атлас мира», в студии Андрей Шароградский. В этом году исполняется 70 лет с момента принятия руководством СССР решения командировать в Северную Корею группу советских граждан корейской национальности для помощи в установлении там коммунистического режима. Научно-учебный центр и исторический факультет Курского государственного университета готовят к этой дате специальный сборник. В него будут включены биографические материалы, документы и фотографии о пребывании советских корейцев в Корее, воспоминания их родственников. Как отмечает востоковед и знаток Кореи профессор Андрей Ланьков, эта тема мало изучена историками. Власти КНДР предпочитают не вспоминать о советских корейцах, так как многое из того, что в КНДР приписывается диктаторской династии Кимов, в действительности сделали именно они. А в Южной Корее, как пишет Андрей Ланьков, историки, причем вне зависимости от своей политической ориентации, не слишком интересуются изучением советского влияния на политику КНДР. Их главное внимание сосредоточено на тех персонажах северокорейской истории, которые так или иначе связаны с нынешней Южной Кореей. Мой собеседник, один из авторов готовящегося сборника о советских корейцах в КНДР, заведующий кафедрой всеобщей истории Курского государственного университета Игорь Селиванов.
Постановление Политбюро в 1946 году вышло, а посылки уже вот этих самых советских корейцев. То есть это не в составе там Красной армии, не в составе переводчиков, которые необходимы были с корейского языка, ну, на корейский язык и с корейского языка для оккупационной администрации. Вначале дальше Сталин не знал, что делать. Достался корейский полуостров, да, часть Японской империи. Ну, а дальше нашли капитана Красной армии, который под Хабаровском находился, командовал воинским подразделением, которого называют Ким Ир Сеном, официально это именуют. Вот его, собственно говоря, в сентябре 1945 года на корабле «Пугачев» с Дальнего Востока, с Советского, отправили с частью советниками для того, чтобы вот как-то на месте найти, так сказать, возможность. Вот то, что не социализмом тогда называлось, а народной демократией для стран Востока. Сталин понимал, что то, что делалось в Советском Союзе, или то, что делалось параллельно в Восточной Европе, ну, не совсем, это то, что для Востока. Ехали же не только они, кстати, с территории Советского Союза на помощь, шли из Китая. Мао Цзэдун посылал корейских коммунистов, которые в Маньчжурии уже закрепились в 30-е годы, откуда Ким Ир Сен, собственно, появился в свое время на политической военной арене, как партизан. Поэтому тут как бы две волны было. Одна волна пошла из Китая, коммунисты корейские, которые в КПК были, пошла волна вот эта вот из Советского Союза. Ну и были местные революционеры. Пак Хон Йен, например, известный. Ли Сын Еп, которого потом очень, так сказать, сильно они пострадали. И вот представьте себе, у каждого свой менталитет, свои представления о том, как должно развиваться все. Понятно, что первый приз это Сталин, да, потому что Советский Союз, безусловно, играл определяющую роль. Ну и Мао в этот период, шла уже гражданская война в 1946 году в Китае, тоже рассматривается как потенциальная фигура, ближайший союзник на Дальнем Востоке, может быть, даже куратор, языком таким выражаясь, смотрящий от Сталина за Дальним Востоком. И Сталин всегда говорил, я там мало чего понимаю. Например, нужно создать коммунистическую партию, да? А коммунистов нет, как таковые. А если есть какие-то, очень глубоко были законспирированы. Чистки, которые прошли там в Советском Союзе, тоже очень много же элиту коммунистическую положили. Коминтерновскую, которые в Коминтерне работали, да? Ну, вот остались там Пак Хон Йен, еще несколько человек. Ну, надо где-то было искать, а это, пожалуйста, вам. Ну, представьте, их там переселили в 37-м году. Люди в Казахстане, в Средней Азии. Люди очень такие талантливые. Это переселение как-то, да, был такой ореол японских шпионов, не шпионов, но, по крайней мере, пятой колонны японской. Ну, одно дело пятая колонна там где-то на Дальнем Востоке, а другое дело в Казахстане и Средней Азии. То есть эти люди занимали руководящие посты, там были председатели колхозов, партийные секретари, правоохранительных органов служили, в образовании. И вот этих людей спец было задание, спецкомандировка, призвали через военкоматы и отправили в Северную Корею опыт, который они получили в Советском Союзе, перекладывать на свою вот эту корейскую действительность.
А о каком количестве людей идет речь?
понимаете, разные сведения есть. Где-то, если бы, опять же, если не брать членов семей, например, как-то маленький ребенок, какую он там роль мог играть, или жена, домохозяйка. Я имею в виду, если активных брать, то вот активно. Где-то от 150, может быть, и до, может быть, 450, некоторые 500 цифры называют. Поэтому здесь как бы точно никто посчитать не может, по крайней мере, до сих пор. Разные цифры фигурируют. Но я думаю, где-то в пределах 240-250 человек. Вот так вот, как я вот так по цифрам там, по всяким. Но опять же, вы же понимаете, одно дело работать, например, переводчиком где-то в оккупационной администрации, а другое дело занимать там какой-то руководящий пост в правительстве, в партии. Это все же разный уровень влияния.
Когда советские корейцы ехали в Корею помогать устанавливать там коммунистический режим, они ехали туда навсегда или они ехали в командировки?
Их ориентировали навсегда. Есть такой замечательный историк, в высшей школе экономики доцент Жанна Григорьевна Сон. Она мне сама рассказывала, она видела эти вот подписи, эти вот обязательства, что они едут. Формально вроде командировка такая, которая имеет какие-то временные рамки. Но реально их ориентировали там оставаться уже, ну что называется, навсегда.
После смерти Сталина Ким Ир Сен не чувствовал себя обязанным Советскому Союзу, и наверняка вот в этих людях он видел для себя опасность. Подвергались ли они репрессиям в КНДР?
В 1953 году, например, погиб при неясных обстоятельствах Алексей Иванович Егай. Это второй человек был после Ким Ир Сена 1949 года. Ну, фактически всю партработу. Он был, так сказать, на средних там должностях в Средней Азии. А в Корее сразу, ну, представьте себе, карьерный рост. Или там где-то банком в районе каком-то руководил советский кореец, а тут сразу Госбанк КНДР возглавил. Можете себе представить, что в Советском Союзе, наверное, такой человек с корейским происхождением вряд ли бы мог сделать такую краткосрочную, быструю карьеру, как это вот было в Северной Корее. То есть у многих наверняка, так сказать, и такой фактор был, реализовать себя на исторической родине. Конечно, другой вопрос, добровольно они туда ехали, не добровольно. Самостоятельных выборов был, не самостоятельный. Ну, представьте себя на месте советского корейца. Я хочу поехать, но меня райком партии не пускает. Потому что у меня что, какое-то пятно там биографии, еще что-то. И таких отсев был людей, которых не всех туда посылали. Но, с другой стороны, назвать их самостоятельными тоже, наверное, вряд ли возможно. То есть они действовали явно, так сказать, по каким-то указаниям там из Москвы. Те же пекинские, те, кто приехал из Китая, из Пекина, Мао Цзэдун как-то их ориентировал. Наверняка это было, и масса таких свидетельств есть. То есть Ким Ир Сен получался, понимаете, ему надо было китайскую фракцию это уничтожить. По крайней мере, как уничтожить. Организационно хотя бы. Я не беру уничтожить в буквальном смысле этого слова. И советскую. То же самое касается и местных этих революционеров, которые, наверное, вряд ли Ким Ир Сена признавали там каким-то... Ну, представьте, приехал там 33-летний мальчишка. Какую-то биографию ему там Григорий Меклер нарисовал. Был такой советник в политотделе Дальневосточного фронта, которого вначале прикрепили. Мы знаем, там вот он гордился орденом Красного Знамени, выступал на митинге. А вот сейчас опубликовали в Корее, ну и раньше публиковали, и в Музее революции есть стенд, где уже этого ордена нет на лацкане пиджака Ким Ир Сена. За ним стоят советские генералы, которые, ну, фактически им руководят. И генералов тоже уже нет. Стоят знамена современной Южной Кореи, потому что до 1948 года, до образования КНДР, флагом был, как сегодняшнее изображение флага, примерно как сегодняшний флаг Южной Кореи. Вы же понимаете, что такое? Ким Ир Сен стоит флагом Южной Кореи. Флаги тоже замазали. То есть, они историю свою как бы лепили уже. Свою переписывали, переначивали. Ким Ир Сен, он же вначале не собирался никакой карьеры. Он хотел в советской армии служить, до генерала дослужиться. Вот у него родился в 42-м году под Хабаровском сын Юра, который потом превратился в Ким Чен Ира, в известного. И родился он якобы на территории Кореи уже. То есть опять история фальсифицирована здесь. Ну, то есть вначале у него не было каких-то. Ну вот, видимо, смерть Сталина. И потом какое-то окружение, которое ему сформировало соответствующий образ. Ну, как мы, подхалимы такие, угодники. Был такой Ли Санчо, это посол. Он был, кстати, известный очень персонаж. Он был начальник разведуправления Корейской народной армии. А потом он вот в Кесоне вместе с Намгиром, еще одним советским корейцем, представлял вот корейскую делегацию на переговорах по перемирию. И потом его отправили в 1955 году послом в Советский Союз. То есть он из Китая, в Китае карьеру делал военную, там политическую. Потом вернулся. Но видно, как у нас вот Андрей Николаевич очень хорошо написал, Ланьков, надышался воздухом 20-го съезда КПСС и начал разоблачать. И вот я о нем в «Вопросах истории» большую статью написал. Там огромное письмо его, открытое Ким Ир Сену, с обвинениями таким вот. Почему наши заслуги, не и советских корейцев, вот китайских, почему вы лепите вот эту свою историю там, и так далее и тому подобное. Это его очень возмущало. Он остался невозвращенцем, Ким Ир Сен его не тронул. Он здесь доживал свой век, прожил еще 40 лет. В Минске там занимался научной работой и умер в 96-м году. Ким Сен Хва был такой работник аппарата, тоже достаточно видный. Его тоже Ким Ир Сен отпустил. И он даже написал книгу об истории советских корейцев, стал доктором наук в Казахстане, известным ученым, историком. То есть мы можем примеры такие привести. Вот министр здравоохранения уехал, КНДР с 53 по 59 год. Он сделал карьеру потом. То есть они, поднакопив там опыта в Корее в Северной, на таких руководящих должностях, где они бы не сделали бы там до 45 года, они потом этот опыт с успехом использовали очень многие в Советском Союзе. То есть уже знания, накопленные в Казахстане, в Узбекистане, потом в других местах, им уже разрешили после смерти Сталина селиться, где они хотят. И это тоже, кстати, как бы обратный эффект уже был. Поднакопив опыт, они сумели его реализовать у себя. В репрессированных, те, кто были, ну, по крайней мере, расстреляны или в тюрьмы посажены, их судьба неизвестна, ну, по некоторым данным, 48 человек. То есть это не так много, как бы чудовищно пропорции не звучали в таком вопросе. Ну, если там их брать, что их было около 500, ну, каждый десятый репрессированный.
А вообще отношение корейцев к возможности возвращения на историческую родину, насколько вот это стремление сильно среди них? Ведь, в общем-то, они могли чувствовать себя обиженными на советскую власть за вот эту депортацию. Насколько вообще корейцы стремятся вернуться на корейский полуостров, если такая возможность возникает?
Вот им казалось в Советском Союзе, что это плохо, там и так. Вот они приезжают в Северную Корею, и потом они оказываются не наверху политической лестницы, или там их как-то притеснять начинают и так далее. И они считают, да не так-то и плохо в Советском Союзе было. Почему бы не вернуться назад? Вот тоже Сигай, например. Вот я 7 лет уже безвылазно в командировке, отпустите меня. Он в советском посольстве жаловался. Ну, его через несколько дней мертвым нашли его. Ну, наверное, много знал. Но вот когда им задавали в 55-м году вопрос такой, там ведь вопрос еще как стоял, гражданство. Не двойное у многих гражданство было, и корейское, и северокорейское, и советское. И в 55-м году Ким Ир Сен поставил этот вопрос. Либо вы граждане Советского Союза иностранцы, со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо вы граждане КНДР. И у каждого свой выбор был. Очень многие уехали как раз в 56-57 году, выбрав в пользу Советского Союза. Но, с другой стороны, как вы понимаете, кое-кто остался. Ну, например, вот Нам Ир тот же самый. Он был министром иностранных дел. Представьте, советский гражданин, в 53-м году еще, был министром иностранных дел суверенного северокорейского государства. До 59-го года. А потом карьера у него, ну, в чем-то президиума, там, по-разному, политсовет, президиум назывался, политбюро. То он был до 70-го года зампредседателя кабинета министров и зампремьера административного совета 72-го года, когда у них конституция новая появилась. И он до 76-го года дожил, погиб в автокатастрофе, похоронен со всеми почестями возможными. И его карьера. Был там такой пан Хан Се из Кызыларды. Это министр госбезопасности, ну, Берия фактически, северокорейский. Он же своих же соплеменников, что называется, выходцев из Советского Союза, их же потом подвергал репрессиями. Сделал карьеру, был председателем Верховного Суда, потом тоже занимал очень такие... И в начале 90-х годов умер и с почестями похоронен в Пхеньяне. Была Пак Дэн Ай, Вера Цой. Она чуть раньше приехала. Она была заместителем Ким Ир Сена, главой комитета женщин Северной Кореи, лауреат Сталинской премии за укрепление мира между народами. Она до 68-го года успешно карьеру делала, или, по крайней мере, сохраняла позиции, а потом исчезла. Появилась уже в середине 80-х годов, но на первых ролях нигде не появилась. Ну, ясно, на 907-го года уже ясно, что и в следующем году будет 100 лет. Но ее следы никто отыскать не может.
Как вообще родилась идея вот этого вашего проекта и чуть подробнее о том, где и с кем вы проводили вот это исследование?
Очень много информации идет по разным аспектам, в разных преломлениях о Северной и Южной Корее. А вот здесь смотрите, северянам это невыгодно. Понятно почему. Они против Ким Ир Сена очень многие выступили, да, или уехали, не согласились там дальше строить то, что Ким Ир Сен предполагал. Вот, или то, что от его имени предполагали. К Южной Корее тоже неинтересно, потому что это как бы реинкарнация, какая-то одна из реинкарнаций сталинского режима, как им представляется. То есть тоже как бы, и левым это неинтересно, правым тем более. И вот получилось такая, нельзя сказать, белое пятно. Потому что об этом написано много. Уже нет никого в живых. Искренность, вот тут многие вот об этом говорят, те, кто изучает, искренность этих людей, то, что они хотели, ну, как благо своему народу, исторической родине, не вызывает сомнений. То есть абсолютное большинство ехало по идейным соображениям. Другое дело, что потом идейные соображения, ну, натолкнулись на, как бы, реалии того, что там происходило. Но вот этот порыв помочь своей родине освободиться, построить светлое будущее, как бы к этому сегодня не относиться, с позиции наивно там и так далее. Но они были вот искренними. То есть понятие какое-то, не знаю, как взятка, там, да, коррупция. Для этих людей, мне кажется, совершенно было, не представляло. Да, они жили лучше, чем коренные жители, они сами это признают. Но сами понимаете, как сравнивать жизнь, например, современной олигархов российских, к примеру, или номенклатуры государственной, с тем, как жили там при Брежневе, тем более при Сталине или при Хрущеве. Они жили намного лучше, чем простые люди, которые жили в нищете. Но они жили намного хуже, чем, например, средний класс в какой-нибудь развитой стране. То есть все в сравнении познается. У них были там какие-то спецпайки, у них там были какие-то привилегии. Но с позиции сегодняшних наших критериев, это совершенно, как вы понимаете, это бессеребренники. Я вот фотографии, огромные фотоальбомы мне присылают. Насколько они одеты скромно. Видно, вот по выражениям лиц, это скромные люди. Вот это вот не отнять. Вот это вот один из главных побудительных мотивов. Как-то попробовать этих людей, да, мы не можем, мы, как сказать, не расставляем оценки. Хорошо там, плохо. Просто вот этот пласт истории, оказавшийся вне политических сегодняшних каких-то конъюнктурных соображений, вот это самое главное. Потому что огромная симпатия к этим людям. А потомки, вы даже не представляете, какие они шлют трогательные письма, что о них наконец-то вспомнили спустя 60 лет. Вот просто слезы на глаза наворачиваются иногда, когда читаешь. Вот сегодня прислал мне из Ташкента один человек, ему сейчас уже 76 лет, у него инсульт. Он еле-еле пишет, но он очень хочет, чтобы о его отце узнали, а он был там ответственный работник, радио возглавлял Пхеньянское радиовещание, советский кореец, потом вернулся тоже. Я еще говорю, здесь исключительно вот такие вот мотивы. Стараемся как-то показать просто этот процесс в объективных красках.
Напомню, что я беседовал с одним из авторов готовящегося сборника о советских корейцах в КНДР, заведующим кафедрой всеобщей истории Курского государственного университета Игорем Селивановым. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго!